Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Завтра, 1 мая, юбилей, 75 лет у замечательного артиста, актера, режиссера, создателя, одного из создателей Духовного театра «Глаз» в Москве, Никита Сергеевича Астахова. И сегодня у нас в студии Никита Сергеевич со своей супругой Татьяной Георгиевной Белевич, тоже создателем, вторым создателем театра «Глаз», актрисой, сценаристом, постановщиком, режиссером. Вот я даже не знаю, вас уже даже по отдельности трудно себе представить. Вы такой творческий коллектив и союз, который вот идет по жизни вместе. Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Знаете, я вот сейчас начал вот так об этом говорить, и я вспомнил, у нас недавно в гостях была тоже творческая пара, по разговорам которой было понятно, муж с женой, артисты, что им достаточно трудно себя как пару творческую воспринимать. Они как бы каждый себя считает полноценной такой вот отдельно стоящей величиной, и каждый раз какое-то усилие, чтобы себя вот смирить до того, что мы все-таки вместе. Мы пара. У вас такое есть? Или вы...
Нет, пара, да. Я действительно при всем этом индивидуализме или гордости индивидуализм, вот, ощущение пары, это очень точно, и это большое счастье. Вот как в теннисе, вы не играете в большой теннис?
В детстве занимался.
Занимаюсь. Вот там одиночная, когда один на один, а играют еще парой, двое на двое. И тут много всяких секретов, потому что кроме техники индивидуальной, еще вот это ощущение пары. Понимаете, и вот это очень такая, я не знаю, это талант такой нужно иметь, чтобы плечо в плечо идти с кем-то. Понимаете, все время пупком вперед хочется,
конечно,
как говорится. А здесь вот ощущение вот этого партнерства, это вообще большое благо для профессионализма.
Татьяна Георгиевна, вы это так же чувствуете?
Да, конечно, я вообще очень сложно ощущаю себя, ну, как бы в таком единичном варианте, потому что это здесь действительно счастье, большое дополнение. И сейчас вдруг возникла такая мысль, значит, вот один поэт Сорокин, говорит, стали спрашивать, в деревне там тяжело живут, там или еще что-то, а там отвечают эти женщины деревенские, говорят, да, где не доедим, там допоем. Так вот у нас такой же вариант, если там чего-то не доделал, то другой допоет. Поэтому у нас действительно по жизни были такие ситуации, когда вдруг у одного чего-то происходило, то другой тут же подхватывал, вот как говорится, не глядя. Вот просто рядом стоит человек и чувствует, что надо там выручать, надо помогать. Я имею в виду творческие варианты, уж не считаю по жизни. По жизни это само собой.
Но по жизни еще интересно то, что вы по профессии актрисы и по роду занятий, вы актриса, человек театра, человек творчества, человек, которому, наверное, я предполагаю, свойственно все-таки хотеть идти вперед, быть на виду, быть первой, быть, такое слово, звездой, а в паре с супругом так как-то считается, что все-таки женщина должна быть за мужем. Вот некое такое смирение. Все-таки он глава семьи, а как шутит мой духовник, а женщина шея. Куда поворачивает, туда голова и смотрит.
Понятно,
вы
да.
Как, вот есть у вас такой конфликт вот, профессионального театрального актерского? Я, может быть, сейчас очень профанно говорю. И, собственно, внутренне-человеческого.
Ну, да, кто первый, да. Это я сразу опять вспомнила. В Союзе писателей Сергей Михалков, говорят, сказал так. Если попросить всех писателей рассчитаться на первый и второй, то вторых не будет. Все скажут, я первый. Вот, я думаю, что у нас такого нет, потому что при всем при том, что каждый имеет свою индивидуальность, свои дары, я знаю, что я замужем. Да, я замужем. И даже тогда, когда мы начинали театр, ведь мы оба просто актеры, работали также в паре, там спектакли играли, брали литературные материалы сильные, драматические и так далее. И когда вот организовали театр, мы вот так вот вдвоем стоим, а ведь никого больше нету, и ничего не было, ни финансовой поддержки, ни административной, ни какой-то указки сверху. И вот надо оформлять документы, мы стоим и говорим, ну ты кто будешь-то? Вот надо худрука там или главного режиссера и директора. Давай распределимся, кто кем будет. И вот сейчас очень актуально поднимается этот вопрос. Мы все-таки говорю, знаешь, художественный руководитель все-таки должен быть первым лицом на театре, а директор вторым. Ну, значит, ты должен быть худруком. А мне придется быть директором. Хотя, в общем, творчески как-то мне не хотелось ощущать, что я там что-то не понимаю или недопонимаю. Но вот это ощущение главенства, оно было, оно осталось. Хотя сейчас на театрах очень сложно, потому что сейчас как-то нападают на худруков и переходит главенство к директорам, которые решают и творческие проблемы, что ставить, что не ставить, то коммерчески выгодно, то невыгодно. И в связи с этим, конечно, уровень и театральный падает, и эстетический, и культурный, потому что в основном рассматриваются такие коммерческие принципы, подходы.
Мы сегодня будем говорить о театре «Глаз», и я очень рад, что уже не первый раз у нас в эфире этот разговор, и вы у нас не первый раз в эфире. Я вот о чем хотел бы сначала вас спросить. В следующем году 30 лет театру «Глаз».
Да.
Да?
Да.
30 лет назад, в 89-м году, эта идея обрела свое такое полное воплощение. Я, конечно, в силу возраста этого времени не помню.
Вам-то поменьше, наверное.
Не помню. Вот. Мне было в 89-м году 3 года.
Так.
Но по рассказам современников, в том числе в нашей студии, я понимаю, что это время, когда возникает очень большой интерес к православию в стране, к этому новому, то, что было недоступно многие десятилетия. И возникает множество точек роста, множество во всех сферах культуры. Книги начинают печататься, там, лекции, встречи священников. И вот возникает в сфере театра духовный театр «Глаз», и многие, кто это вспоминает, говорят, что это было уникальное явление, такого не было никогда до этого в стране. Вдруг со сцены зазвучало Евангелие, вдруг... Причем в театральном, не в качестве проповеди, а в качестве театрального элемента, спектакля, какого-то части спектакля. Вдруг возникли те темы, которые раньше не возникали. Вдруг стали классику осмыслять так, как ее раньше не осмысляли. Вы были одни, у вас даже не было, вас не с кем было сравнивать.
И несколько примеров про это,
да,
между прочим.
И это был прорыв для тех, кто вспоминает вот те времена. Для людей театральных и киношных, то есть для профессиональной среды. Сейчас 30 лет прошло, и среда вся изменилась культурная. Выпускаются массово книги, слава богу, о церкви, о православии, о вере. Есть наши радиостанции, другие радиостанции, есть телеканалы. Об этом, слава богу, говорят, и вот того голода по информации, по какой-то культурной такой пище, уже, слава богу, наверное, такого нет. Вот ниша театра «Глаз» сегодня для вас, она как-то изменилась, как-то претерпела какое-то развитие, то та идея, с которой вы начинали, и та идея, которую вы сейчас продолжаете созидать спустя 30 лет.
Да, вы знаете, можно сказать, что сегодня, вот 30 лет прошло, можно нас назвать общественным театром. Общественно... А почему общественным? Потому что 30 лет, когда мы начинали, то, в общем, наш зритель был православный, верующие люди, в основном пожилые, в основном женщины, вот те, кто в храмах и кто в театр не ходит. Вот они, ой-ой, и стали ходить к нам. А вот этот путь в 30 лет, во-первых, создание репертуара, организация актерской труппы, воспитание ее, создание понятия русский православный актер, и это все пошло как бы вот в эту сторону, что сейчас мы, я бы так сказал, можно нас назвать молодежный общественный театр, потому что
молодежи много в
очень
среди
много
актеров.
У нас конечно, но у нас в зрительном зале много молодежи. У нас омолодился зрительный зал, то есть люди, которые тянутся к вере. понимаете, вот они сейчас основной зритель. И даже, я так смотрю, есть зритель, который 10-15 лет тому назад никогда бы не пришел в наш театр. А сейчас происходит духовное развитие в обществе, в России у нас. И вот эти люди, которые раньше были, ну, как бы анти, против, занимали позицию, довольно жесткую, сейчас они приходят. Что-то с ними произошло.
Татьяна Георгиевна, а вы как чувствуете вот этот путь,
я
путь
чувствую,
пройденный?
Во-первых, и актерская среда, творческая среда тоже меняется. Раньше мы были вот один в поле воин, понимаете? От нас так, хотел сказать, грубые слова шарашились, потому что, говорю, ну это не театр. Они там Богу молятся. Понимаете, что-то такое было уничижительное. И даже когда я приходила на какие-то совещания как директор вот в такую, в административно-творческой среде, ну, как-то не особенно даже старались рядом постоять. То вдруг еще буду рядом стоять, значит, там, с театром глаз. Мало там русский, духовный. Вот так вот было, понимаете? Но прошли годы, и, в общем-то, люди поняли, что мы никакие не агрессоры, что мы, в общем, имеем свой профессиональный уровень, достойный, я считаю, и ведем свою политику репертуарную. Она, конечно, отличается от многих театров, очень отличается, потому что у нас, ну, много
спектаклей. Поговорим сегодня об этом, да, тоже, да. Вот.
Но, тем не менее, сами люди поменялись уже, понимаете? Уже подходят, тоже начинают говорить, а ты знаешь, вот я вот тоже как-то вот на эту тему задумываюсь. Там. Те, которые сначала как-то там, знаете, игнорировали, даже нас подкалывали, что мы вот там были в этой общественной, в общественном движении за воссоздание Храма Христа Спасителя. Подходили же, нас ругали, вот, о, мы тут, у нас бассейн, тут мы вот единственное место, где актеры могут, значит, там отдыхать, поплавать, а вы, значит, там хотите забирать, значит, храм. Было и такое, понимаете, со всех сторон как бы. Вот, ну, а сейчас вот, другое время уже.
А вот русский православный актер, вы произнесли это словосочетание как такое устойчивое выражение. Это что такое? Это какая-то такая православная добавка к Станиславскому, вот?
Дело в том, что Станиславский занимался этим вопросом. Это организация жизни человеческого духа на сцене. Он очень серьезно подходил к этому вопросу, и в силу тех обстоятельств временных он этот тезис не стал развивать. Понимаете? А то, что русский актер, он всегда был православный, но Щепкин, да? Ну, как такой пример. И вот эти корни, традиции русского православного актера, они в силу атеистического воспитания, даже в театральных вузах, да, в советское время, все-таки это атеистическое учреждение было. Вот, и тайно сохранялись эти традиции, они переносились, они в разговорах переходили. Очень тонко, хотя понимали, что за это выгоняют, ругают и так далее. Но вот такая борьба за отстаивание позиции русского православного актерского мышления, что ли, так. Это было, и втайне это все сохранялось. И сейчас мы, ну, как бы, да, создается некоторая теория, новая теория, основываясь, в первую очередь, на системе Станиславского и на всем, что было сделано до него в русском театре. А как после этого атеизма? Как вот, какая технология должна быть у актера? Очень сложно. То есть, если, например, ну, грубо говоря, там, так, по-быстрому, если роль можно героя разбирать по поступкам, по действиям, по задачам, а можно еще по грехам. Как интересно!
Новый пласт.
Как глубоко! А вот у нас репетиции, вообще интересно познать, как актеры работают. Они просто сразу определяют греховность своего героя-героини, понимаете? И вскрыть это, потому что греховность понятна каждому человеку. потому что мы все во грехе находимся. И это, как ни странно, нас объединяет очень сильно. Объединяет, вы понимаете, в чем ужас какой-то. Но, как говорится, все, что против, объединяет быстрее того, что за. Понимаете, вот такой секрет, он существует. Вот, и поэтому все становится намного глубже, намного интереснее. Начинает сердце, нервы в зрительном зале работать, понимаете? Потому что это становится очень близко и очень глубоко.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Создатели театра «Глаз», духовного театра «Глаз», Никита Астахов и Татьяна Белевич сегодня проводят с нами этот светлый вечер. А вот очень интересно, вы начали рассказывать про то, что роль персонажа можно разобрать по грехам. Но тут возникает такой тонкий вопрос, ведь все-таки мы говорим о вере, мы говорим о православии, понимаем, что очень часто и вправду упрек, обращенный к православным, это то, что вы все время о грехах. Вот из ваших уст слово «кайтесь» не по отношению к себе, а к другим, звучит очень часто. Но ведь, наверное, человек, который вот живет верой, он чувствует, что это не только о грехах, а еще о радости, а как-то о свете. Как эта тема здесь вписывается для вас?
Ну, это прекрасная задача, я считаю, у верующего человека, смысловая, избавиться от своей греховности. Но это же, а если еще ты это делаешь не просто там на исповеди, да, и приходишь, там молишься, в церкви находишься, а ты еще благодаря своей профессии можешь скрывать вот эту вот свою греховность или соединиться с героем, потому что грехи персонажа, они, в общем-то, и твои. Тут надо поискать очень много интересного. Даже острее можно найти.
Но мне кажется, еще здесь разговор идет и о том, не только о концепции роли, а о концепции постановки. Потому что ведь как бы радостная там комедия, водевили. А если это драма, если это трагедия, если это что-то такое очень серьезное, какой-то разбирается жизненный момент. И вот здесь принципиальная позиция наша какая. Как бы ни было тяжело герою, как бы тяжелый ни был сюжет, все равно надо вести к свету. Вот не может быть тягостным конец при самых сложных обстоятельствах. Как бы вот и начало нашего театра было с постановки «Светлое воскресенье». Это, между прочим, глава Гоголя из «Выбранных мест» из «Переписки с друзьями». Вот это «Светлое воскресенье» надо всегда иметь в виду. И я думаю, что мы его имеем в виду. Вот уже 30 лет почти прошло, да, как мы начали с этой постановки. И вот этот надо, обязательно должен быть свет в конце тоннеля.
Вот смотрите, вы заговорили уже про репертуар, и если посмотреть на афишу театра «Глаз», то там есть, с одной стороны, имена, которые мы вполне традиционно можем ассоциировать с православием. Это Гоголь, это Шмелёв. Но есть, допустим, Шукшин.
Да.
Автор, который, конечно же, любимый писатель, и как любой такой настоящий писатель, он глубок, он затрагивает глубины человеческого сердца, но и в силу эпохи, и в силу уж тем более тематики его, какой-то такой явной, прямой, вот такой именно тематической, сюжетной сцепки с вопросами веры, с вопросами церкви, православия или духа шире, там как бы нет, казалось бы нет.
Вот
но именно казалось бы.
Как бы, да.
А что вы там находите?
Вы знаете, ведь мы же были на родине Шукшина. Мы ездили в Сростки, мы ездили с Федосеевой Шукшиной Лидией Николаевной на место гибели в станице Клецкой на Дону. Как бы мы пожили этим духом, и мы думаем, что мы правильно все-таки ведем. И вот наши спектакли видели его друзья, Это Ренита Андреевна Григорьева и Юрий Валентинович, его друзья со студенческой скамьи. Это оператор, с которым он работал, много, даже два оператора. Вот. И, в общем, они все приняли те работы, которые мы делали, потому что в основе, вот как мы поняли, мать его была ведь верующий человек. Вот это было заложено в его генах, в ощущении Родины, справедливости, правды. И человек, который говорит, нравственность есть правда. Вот мы заболтали эти понятия, а он говорит, что нравственность есть правда. Понимаете, это же все вот как бы евангельские понимания его творчества, любовь к Родине, любовь к Матери, любовь к Отечеству. И, в общем, как бы человек, который тоже шел поперек того течения, которое тогда было сильно. Оно уже было, вот это безнравственное начало, оно уже как бы имело большое развитие. А Шукшин шел поперек, он шел по душе.
А вот чудики шукшинские, это немножко не архетип такого юродивого?
Это вот Залыгин, он же сказал, что после Гоголя в русской литературе была опасность, что вот эти чудики... они уйдут из литературы. И вот вдруг Шукшин все поставил на свои места. Они чудики, это значит русский, дурачок там, это все, что близко нашему народу. Наш народ не гордится умом. Не гордится. Как сказал один человек, может быть, я словом невежда, но разумом я не невежда. Понимаете? Тут очень много вот таких тонких вещей, которые очень наш народ чувствует. А если говорить о Василии Макарыче, то я читал стенограмму, 17-й съезд, что ли, кинематографистов был. Он вышел тогда, в атеистическое время, вышел и сказал, а что же нам делать с Евангелием?
Так.
Вы представляете, это тогда было, это 60-е годы. Все обалдели совершенно.
А он в каком контексте это сказал?
А в контексте, как развивать кинематограф, обходя, как будто этого нет. Этого же нельзя делать.
А
этого
потом Никита Сергеевич уже снимался у Шукшина.
Достояние мира, понимаете, и развитие мира. Надо сказать, вот Лидия Николаевна сказала, ведь Василий Макарыч при этом как бы коммунистическом там этом ореоле вот в этом, да, он же собирал вырезки из журналов икон Андрея Рублева. На письменном столе у него лежит. У него есть книжка, где он сам нарисовал храм, и хотел, чтобы на книжке было это изображение. А потом вы возьмите его рассказ, который идет у нас «Живы будем, не помрем» в первом спектакле Шукшина «Письма матери». «Письма матери». Это же это христианское воспитание. А что там будет? А что будет там? Это его беспокоит. Это мать беспокоит, это его. Она же, он же так любил ее. Он так любил ее, понимаете, и вот это воспитание христианское, конечно, он получил и серьез это от нее, вот эту всю вся глубина его. Тут дело в том, что время было острое, понимаете, поэтому пришлось, например, подменять слова. Я так думаю, что истину он подменил на слово «правда». Понимаете, я думаю, что слово «нравственность» он взял, и нельзя было произносить слово «Бог», а ему надо было посыл дать людям.
С этой
ему
идеей надо разобраться.
Было, и он внутренний, да. Он внутренний давал, понимаете. То есть его позиция абсолютно честная. Другое дело, он прекрасно понимал, «Бог» надо писать там с маленькой буквы, и это нельзя печатать. Он понимал, что если он что-то скажет, то вычеркнут. Понимаете, как слово «русский» тоже запрещено было, понимаете, по каким-то причинам, ныне понятно. Вот, а очень сложное положение было у художников, очень сложное. Сейчас намного легче.
Сейчас... Это потом ты же рассказывал, когда, вот еще будучи студентом, Никита Сергеевич, он у него снимался в этом печке-лавочке, да, на Алтае, и рассказывал трогательные совершенно моменты, как он заботился об актерах. Потрясающе. Вообще это просто поучиться надо при сегодняшних условиях.
Ну, например, там, ну, например, по мелочи. Полевые условия, живем там в школах, трудно. Он сразу сказал, чтобы была горячая вода для женщин. Мелочь, ну, вы меня извините, жара, поля, там, понимаете. Второе, цены, идешь в буфет, они в два раза больше, чем в Барнауле. Он директора сюда, чтобы цены были в два раза меньше, чем в Барнауле. Понимаете? А что это такое? Это и есть беспокойство. Беспокойство, кажется, ерунда. А именно в ерунде проверяются отношения.
Очень интересно вы рассказываете, и мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня в «Светлом вечере» создатели Духовного театра «Глаз» Никита Сергеевич Астахов и Татьяна Георгиевна Белевич. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».